Когда в конце дня творения, то есть дня Брахмы, все пять элементов растворяются в изначальном элементе Махататве, сознании, все живые существа входят в непроявленное состояние. Тем не менее, те живые существа, которые не достигли освобождения, имеют кармы, они сохраняют свои тонкие кармы в виде кармических следов. И в момент следующей манвантары, то есть развертывания принципа Вселенной, их индивидуальные сущности сохраняются. Можно сказать, Вселенная не уничтожается полностью, а их причинные тела на каузальном уровне остаются с тем, чтобы войти в новое воплощение в момент следующего разворачивания Вселенной. Те же йогины, которые достигли окончательного освобождения, независимо от процессов манвантары и пралаи, то есть творения и разрушения Вселенной, они находятся по ту сторону таких глобальных космических процессов.
Так проходят полные события дни и ночи, до тех пор, пока Брахма не достигает сотового года своей жизни, когда не только эти три мира, но и все уровни, и все существа, как и сам Брахма, девы, риши, асуры, люди, существа и материя, распадаются в Махапралае. После сотни лет хаоса рождается другой Брахма.
Итак, когда заканчивается день Брахмы, это называется пралая. Но когда заканчивается 100 лет Брахмы, это называется махапралая. Пралая означает растворение, возврат к изначально недифференцированной форме всех процессов и элементов во Вселенной. В отличие от пралаи, махапралая означает тотальное растворение, тотальный возврат, когда даже сам Брахма теряет индивидуальное существование. Вот в текстах часто вы читаете, к примеру, в Шива-самхите, может быть, Хатха-йога-прадипике, йогин, достигший такого самадхи, не погибнет даже в пралае. Это означает, что даже когда пройдет огромное число лет, 100 лет жизни Брахмы, это огромное количество, то недифференцированное состояние чистого ума, оно все равно остается непоколебленным. И достичь великого самадхи означает утвердиться в таком недифференцированном состоянии ума. Когда исчезает все, что имеет форму, но остается только принцип неосязаемой, бесформенной реальности.
Продолжительность кальпы или дня Брахмы соответствует 4 миллиардам 320 миллионам астрономических лет.
Один день Брахмы 4 миллиарда 320 миллионов. Брахма живет 100 лет. После того, как он проживет 100 таких лет, то есть 100 умножить на 4 миллиарда, примерно 400 миллиардов, возникает махапралая. Но наша Вселенная творится и разрушается каждый день Брахмы. Вернее, с момента наступления каждой ночи Брахмы, то есть за гораздо более короткий промежуток времени.
День Брахмы разделен на 1000 равных по продолжительности Махаюг, великих эр, каждая из которых состоит из 4 юг или веков, а именно Криты, Треты, Двапары и Кали.
Другое название Крита-йоги – это Сати-йога. То есть день Брахмы разделяется на 1000 небольших промежутков эр, Махаюг. А каждая Махаюга разделяется на 4 подраздела – Сати-йога, Трета-йога, Двапара-йога и Кали-йога.
Считают, что в течение Крита-йоги дхарма опирается на 4 ноги, что означает ее полноту во всех 4 аспектах. Тогда постоянно осуществляется 4-составная добродетель – правдивость, доброта, преданность и милосердие.
Считается, что в Сатья-йогу все освобожденные, все ситхи, и как бы все пребывают в единстве с Абсолютом. Все находятся в глубоком состоянии присутствия, и они, все живые существа, не осознают себя отдельными от Брахмана. Они являются частью абсолютной реальности и происходят игры. Такие люди обладают ситхами с рождения. Эти ситхи изначально присущи им. Эти существа бессмертны, могут менять время и пространство, моделировать события. И говорится, что дхарма стоит на 4 ногах. Это означает, что дхарма, артха и кама, мокша проявляются в самом чистом виде. Но на самом деле, если мы подумаем, то это гораздо более запредельное состояние, даже чем его описывают. Это представьте, что если бы мир был населен всеми такими, как Матсиндранатх или Дататрия. Это означает, что мир не существует в Сатья-йоге такой, как мы его представляем, потому что каждый из этих существ пребывает как божество в мандале. Можно сказать, все подобны богам пребывают в своем отдельном тоннеле реальности, играя в бесконечном множестве проявлений. Означает, что нет времени как такового, время психологическое, нет пространства внешнего, пространство творится сознанием. Земля как бы не имеет той мерности, которая есть сейчас, а мерность меняется с лилами какого-либо бога или ситха, так же, как и время. То есть Сатья-йога – это нечто совершенно для нас непостижимое. Это состояние, в котором живут или жили боги. Можно сказать, во время Сатья-йогу нет людей в нашем понимании, нет миров сансары нечистых. И отголоски древних событий – это именно описание Махабхараты и различных мифов, которые приходят из Сатья-йоги.
Люди этого века описываются как удовлетворенные, добрые, любезные, кроткие и исполненные самообладания и прощения. Они также соблюдают принцип равенства и наслаждаются блаженством, приученное хорошим навыкам души. В Махабхарате Хануман дает красочное описание Крита-йоги. В том веке, говорит Хануман, не было богов, данавов, гандхарвов, якши, ракшасов и пинавов. Ничто не покупалось и не продавалось. И люди ни к чему не прилагали усилий, получали плоды земли по одному лишь желанию. Под влиянием возраста не возникало ни болезней, ни упадка органов чувств. Не существовало злонамеренности, рыданий, гордости или обмана. Не было раздора, не было ненависти, жестокости, страха, несчастья, ревности или зависти. В то время касты, схожие по своей роли, выполняли свои обязанности, были всегда преданы одному божеству и использовали одну мантру, один принцип и один обряд. Они имели только одну веду.
Что означает «имели только одну веду и исповедовали один принцип»? Это указывает на состояние эко-раса. То есть эко-раса означает «принцип единого вкуса». То есть все живые существа, живя в сатья-югу, находились по рождению в едином вкусе. А единый вкус – это совсем не человеческий мир. Единый вкус – это мандала, когда мир состоит из сознания. Это состояние махасидха или божества. Можно сказать, когда каждый живет в своем тоннеле психической реальности. Когда каждый живет в кармическом видении, во Вселенной, созданной из своего разума, из чистого видения. Нет субъект-объектных отношений.
Крита-йога продолжается в течение 1 738 000 лет. Считается, что в течение этого периода божество пребывает белое.
И все имеют один обряд, означает, что в это время, на самом деле в других текстах я читал, там не то чтобы описывается, что все имеют один обряд. Одну мантру и один обряд имеется в виду, что этим обрядом и этой мантрой является естественное состояние. Другими словами, все пребывают в состоянии единой самосозерцания, не нуждаясь в каких-либо внешних вещах. Люди сатья-йоги не прибегали к магическим тантрам, мантрам, ритуальным практикам, внешним каким-то методикам, статуям, поклонениям или пранаяме. Поскольку их состояние сознания было очень глубоким, им было достаточно единой самая. Также им не нужны были различные тексты, описание 14 коренных падений или правила Виная, асаны и прочее, поскольку изначально их сознание было за пределами двойственности времени и пространства. Поэтому можно сказать, что сатья-юга – это действительно чистый мир единой самая. И это было только единственной практикой для всех этих существ. В их телах не было материальных элементов. Можно сказать, их тела изначально состояли из шудха-татв, из состояния элементов радужного света.
В течение трета-юги карма становится трехногой, то есть добродетель падает на одну четверть. Люди обретают некоторую злонамеренность и любовь к раздорам. Появляются безнравственные люди, но брахманы, просвещенные учением вед, все еще значительно превосходят по их численности. Хотя люди становятся довольно злобными и действуют в своих интересах, они в целом еще преданы своим обязанностям и аккуратно исполняют религиозные обряды. Длительность трета-юги составляет 1 396 000 лет. И в этом веке...
Никак не пойму, если все так жили хорошо, все были в естественном состоянии, был золотой век, откуда же появились люди с неведением? То есть, как могло омрачиться сознание, если все в естественном состоянии, глубоко в самадхи, откуда могли взяться? Тут как-то мой ум не может это атаковать.
На самом деле, те, кто был в естественном состоянии, они его не потеряли. Просто они ушли дальше. А этот мир населили существа, пришедшие из нижних миров. Когда была сатья-юга, наверное, вы не в этом мире были. Вы ждали своей очереди воплотиться на Земле. Но, к сожалению, вам, возможно, стало воплотиться только в кали-югу. Может быть, в сатья-югу вы бегали с хвостом в качестве домашнего животного. То есть, можно сказать, что в данном домене реальности, когда эти существа населяли их, был единый вкус. Но эти существа покинули его, ушли выше, унеся свою мандалу чистого видения став богами-покровителями, брахмами. Все они сейчас те, кого мы почитаем, за исключением тех, кто жил 1000 лет назад. А люди заняли эту нишу, придя из более нижних миров. То есть, когда говорится, что существовала сатья-юга, это не означает, что не было других состояний. Первозданный хаос, мрак и души в зачаточном состоянии, осознающие себя, тоже существовали. Они готовились тоже перейти в следующий цикл.
Божество в Трета-юге становится красным. В течение Двапара-юги дхарма неуверенно держится.
Божество Трета-юги становится красным, означает, что начинает доминировать энергия Раджас-шакти. Именно считается, что многие тексты, веды, магические тантры пришли из состояния Трета-юги. К примеру, виманы, о которых пишет Виманика Шастра, Лоха-тантра и другие учения, существовали в Трета-югу. В Сатья-югу виманы не нужны были, поскольку существа силой мысли телепортировались, не используя никаких приспособлений. Но в Трета-югу уже начали появляться виманы. Но виманы тоже бывают различных уровней. И в Трета-югу еще были как бы тонкоматериальные виманы, не состоящие из каких-то механических приспособлений, не нуждающиеся в магических каких-то вещах.
В течение Двапара-юги дхарма неуверенно держится на своих двух ногах. Всюду господствует ложь, злонамеренность, неудовольствие и распри. Преданность, доброта и прощение сокращаются наполовину. Божество становится желтым, а веды — четырехсоставными. Некоторые брахманы изучают все четыре веды, некоторые — три, другие — две, а остальные — ни одной. Тем не менее, большинство брахманов, сведущих в писаниях, и многие благородные кшатрии и вайшьи добросовестно следуют дхарме. Двапара-юга длится 864 тысячи лет. Последним идет наше время. Век вырождения, называемый Кали-юга. Дхарма в этом веке однонога и беспомощно лежит в изнеможении. Остается только 1/4 всей добродетели, и даже это небольшое количество тает по мере того, как стремительно разрастаются дела греха.
Как вы видите, когда вы живете и практикуете, то ваш внутренний мир очень сильно отличается от внешнего мира. И хотя сейчас наблюдается возрождение дхармы, тем не менее, если вы выйдете в город, вы сами знаете, что вам лучше не надеяться на то, что вы будете адекватно поняты. Мир жестко разделен на сакральную реальность и профанную. Причем сакральная реальность занимает 5%, материальная, профанная реальность занимает 90-95%. И в мире доминируют сансарные, профанные энергии. Они как бы являются господствующими. Это и есть признак Кали-юги. К примеру, во время Двапара, Трета-юги существовали государства, но это были, можно сказать, сакральные, священные государства, в которых прежде всего доминировал дух, которым правили жрецы. Для сакрального государства невероятно выйти в город и увидеть большой рекламный щит с сигаретами, занимающий большое пространство. Там, возможно, было бы нечто священное, сакральное. Но в нынешнем мире священное вытеснено, оттеснено, потому что души людей оторваны от священного, от сакрального. Поэтому Сейчас сакральное должно таиться, быть в стороне. И сакральный и профанный мир не должны смешиваться. Если они смешиваются, нарушается гармония, ничего из этого хорошего не выходит. Поэтому учения всегда берегутся в линии передачи. Существуют монастыри, существуют вдали от людей. Потому что сознание большинства людей не готово адекватно воспринимать дхарму. Вы всегда должны сохранять благоразумие, когда вы общаетесь. Не навязывать и не сильно открывать свое сакральное измерение.
В это время, говорится в Бхагавата-пуране, большинство людей являются шудрами или рабами, которые всегда падки на соблазн и которые всегда крайне испорчены. Они недобрые, сварливы, несчастные, похожи на нищих. На первом месте у людей стоит обман, ложь, безделье, лень, злоба, скука, страдания, страх и нищета. И тьма господствует над ними. Они превозносят то, что низко и утратило ценность. Их постоянно преследуют неудачи. Они прожорливы и ненасытны. Над мужчинами верховодят их жены. Женщины становятся бесстыдными, дерзкими и сладострастными. Они производят слишком много детей. Они много едят, много говорят, и их речи неприветливы. Города наполнены ворами и грешниками. В торговле заправляют низкие и бесчестные купцы. Цари становятся тиранами и высасывают кровь своих подданных. Домохозяева пренебрегают своими обязанностями и просят подаяния на улицах. А брахманы опускаются до уровня шудр. Засухи и наводнения опустошают посевы. Войны и голод истребляют население земли. Состояние мира становится настолько плохим, что мудрые люди начинают молиться о скорейшем приходе разрушителя Калки.
Но если вы проанализируете, то в течение только одного года, по-моему, на США обрушилось около 12 ураганов. Также были огромные землетрясения в районе Кашмира, Пакистана, унесшие за одно только 50 тысяч жизней, только в этом году. Экология, одна из разрушенных, разрушенная экология, это одна из составных частей Кали-юги. Состояние шудры – это не кастовое определение. То есть состояние шудры относится скорее к психологическому состоянию или к состоянию кармы. То есть тот, кто является рабом своих желаний, подвержен внутренним страстям и слабосознателен.
Продолжительность Кали-юги составляет 432 тысячи лет, и божество в этом веке становится черным. Как утверждается, мы живем в шестом тысячелетии Кали-юги текущей Маха-юги. Настоящую кальпу оценивают как первый день 51-го года жизни нашего Брахмы. Пураны по-разному описывают то, каким будет уничтожение мира и окончание Кали-юги. В одном повествовании утверждается, что появится Вишну в виде Калки, воина во всеоружии, верхом на белом коне, имеющем крылья и украшенном драгоценными камнями. Одной рукой он будет размахивать над головой мечом разрушения, а в другой его руке будет диск. Коня изображают с поднятой правой передней ногой. Когда он ударит ею по земле, черепаха, поддерживающая змея Шешу, на клобуке которого покоится мир, упадет в бездну и тем самым освободится от своего бремени, и при этом будут уничтожены все злые обитатели земли.
Калки – аналог буддийского Майтрии. Как следует понимать это описание? Нисхождение какой-либо разрушительной божественной силы, которая нарушит геофизические процессы, глубинные геотермальные процессы на Земле. Произойдет сдвиг тектонических плит, сдвиг оси, что-нибудь в этом роде. Однако процессы времени текут таким образом именно в этом кармическом видении, в котором мы сейчас находимся. И до конца Кали-юги еще очень далеко, разумеется. Поскольку вся Кали-юга длится 432 тысячи лет. Но если появляются практикующие, которые развивают свое сознание и могут создавать другие альтернативные мандалы и миры, в которых время течет иначе, то они освобождаются от диктата Кали-юги. К примеру, если йогин, практикуя, входит в состояние чистого видения, создает внутреннюю реальность мандалу, где время течет иначе, это означает, что в субъективном смысле в своей мандале он сдвигает процессы Кали-юги, проходя в более высокие состояния. В два пара югу, в трета югу и даже в сати югу. И если он позволяет многим людям туда осуществить перенос сознания, он как бы для них является проводником, спасителем чистые миры, освобождающим от диктата Кали-юги.
В Бхагавата-пуране говорится, что век разрушения так ужасен, что в течение сотни его лет облака не падают на землю в виде дождевых капель. Люди не находят пищи для еды и, страшно мучимые голодом, вынуждены есть друг друга. И так, подчиняясь тому, что диктует время, люди постепенно приводят сами себя к полному уничтожению. В других местах описание вселенской катастрофы обогащается красочными подробностями. После многолетней засухи на небосводе появится 7 палящих солнц, они высушат всю воду. Затем над землей пронесется огонь, подгоняемый ветром, и поглотит все вещи. Нет мира, вторгшись в который, он не уничтожает мгновенно все, что в нем есть. Он сожжет вселенную. После этого в небе соберется множество разноцветных и алмазных облаков, подобно стаду слонов, замкнутому в кольцо из молний. Внезапно они обрушатся вниз, и дождь будет идти не переставая в течение 12 лет, пока весь мир с его горами и лесами не скроется под водой. Облака исчезнут. Тогда первопричина всего — Господь, создавший сам себя, поглотит все ветры и заснет. Вселенная превратится в сплошное, ужасное водное пространство. Можно заметить, что день Брахмы также подразделяется на 14 манвантар.
То, что Вселенная творится и уничтожается, это также скажет вам любой астрофизик, поскольку небесные тела, такие как Солнце и звезды, имеют хоть очень огромную, но конечную продолжительность жизни. И многие ученые строят модели, что ожидает Землю в будущем. К примеру, некоторые говорят, что Земля может существовать еще несколько миллионов лет, затем Солнце, раскалившись, вызовет сильные процессы обезвоживания, сдвиг тектонических плит, и Земля станет непригодной. Тогда человечеству придется искать новое место для обитания. Некоторые предполагают, что Солнце, исчерпав свой энергетический запас, станет белым карликом, остывающей звездой через несколько миллионов лет. И это неизбежно, оно повторит путь всех других звезд. И человечеству придется искать другие ресурсы для выживания или другие планетные системы. Это, в общем, полностью согласовывается с ведической космологией и космогонией. Поскольку мир каждый раз испытывает эти же процессы творения и разрушения. В процессе разрушения Вселенной грубые элементы входят до недифференцированного состояния. Те же, кто растворил свое сознание в естественном созерцании и растворил свои элементы, становятся независимыми для процессов разрушения. Они могут существовать даже за пределами процессов лайи, пралайи.
Над каждой из 14 манвантар возвышается мама или учитель, для которого гибель вместе с миром в конце Маха-йоги не является неизбежной. В Махабхарате мудрец Маркандея повествует о спасении нашего маму в прошлой пралае. История такова.
Считается, что день Брахмы разделен на 14 периодов, и каждым периодом руководит один из прародителей, то есть первосоздателей цивилизации, тем, кто является как бы божеством, ее контролирующим или за ней присматривающим и ответственным. Один из первых таких божеств называется Свайамбхува Ману, то есть саморожденный или самопроизошедший Ману.
Ману, который был равен Брахме по своей славе, в течение 10 000 лет выполнял суровые обеты. Однажды, когда он, стоя на одной ноге и подняв одну руку, медитировал о бесконечном, на берегу потока, из воды высунулась рыба и попросила Ману защитить ее от другой, большей рыбы, которая гналась за ней. Ману вынул рыбу из воды и поместил ее в глиняный кувшин. Рыба выросла слишком большой для этого кувшина. Тогда Ману поместил ее в пруд. Рыба выросла слишком большой и для пруда, и умоляла отнести ее в Ганг. Когда выпущенная в Ганг, она стала слишком большой и для него, Ману пришлось переместить ее в океан. Попав в океан, рыба улыбнулась и открыла, что она и есть сам Брахма. Она также поведала ему о приближающемся конце мира в результате наводнения и сказала Ману построить ковчег и взять в него 7 риши и разных семян, перечисленных брахманами далекого прошлого, и заботливо хранить их. Ману выполнил все, что ему было велено, и когда начался потоп, он отправился в плавание на своем корабле, привязав его канаты к рогам рыбы. Чел царственный, что нес отца людей, по водам океанским долго плавал. Ревели волны в танце, как утес, вздымались и обрушивались лавой. Порывы ветра бешено корабль швыряли, и над бездной он качался, подобно пьяной женщине дрожа. Давно из вида берег потерялся, давно уже не виден горизонт, между ними и глазом расстояние пропало. Пустыня вод раскинулась вокруг, и воздух неба паром напитала. Когда весь мир затоплен был водой, ничто не возвышалось над волнами, лишь рыба, что корабль тот влекла, и Ману 7 мудрецами. Так рыба неустанно много лет корабль вела сквозь водные пучины, его покинула, в конце концов, вблизи глядящей из воды вершины Химавана. Теперь вода начала спускаться, и Ману вместе с ней. В надлежащее время он достиг равнины и взял на себя дело творения перед наступающей Крита-югой.
Что означает вопрос?
Я слышал тоже языческую астрологию. там говорилось, что Кали-юга, но она не такая, как сейчас, она гораздо хуже, страшнее. А как бы за жизнь Брахмы есть как бы вкрапление сати-юги в Кали-югу. И в нашей Кали-юге это сейчас идет как бы это вкрапление сати-юги, которое длится там то ли 500 лет, то ли чуть больше.
10 000.
10 000. И ну, такой призыв практиковать именно в это время. Что даже спускаются там для практики все живые существа, потому что самая благоприятная возможность именно как бы в Кали-югу в этот период для более духовного совершенства.
Есть такая теория. Мне она тоже нравится. Гораздо лучше верить, что 10 тысяч лет есть шанс на сати-йогу пока. Но на самом деле здесь подходить нужно как бы глубже. Я же говорил, что процессы йог времени – это не только внешние физические процессы. Они зависят, они протекают, физические процессы протекают в зависимости от сознания. Они протекают в конкретном кармическом видении субъектов, индивидов. И можно говорить только о конкретных процессах времени для конкретных карм, конкретных существ. Вот так. И как бы... На данный момент, допустим, кармическое видение существ, да, действительно допускает возникновение отрезка времени, 10 тысяч лет примерно, связанного с более благоприятными возможностями для практики. Это так. Более того, если кармическое видение меняется, то и законы времени тоже меняются. Законы времени не жесткие, они не внешние. Они очень связаны с субъективными процессами сознания, с кармическим видением ну, миллиардов людей. Вот так. То есть, если на Земле будет 5 миллиардов риши и ситхов, то законы юг и кальп изменятся, и вы автоматически попадете во внешнем смысле в сати-югу. Но если вы сами себя не измените, то, возможно, внутри вас все равно будут протекать процессы Кали-юги. И примерно равнодействующая сила двух векторов сознания определит именно тот временной промежуток, в котором вы конкретно окажетесь. То есть время есть производное сознание. И мы как бы живем в тоннеле времени, создаваемом ну, 5 миллиардами. Кармическим видением 5 миллиардов людей. Итак, когда вы размышляете над большими промежутками времени и объединяете их с естественным состоянием, у вас есть возможность получения мощного вневременного вкуса осознавания. То есть вы уже начинаете понимать, что природа ума – это не есть нечто небольшое, локальное, связанное только с вашим субъективным восприятием. Природа ума – это нечто глобальное, связанное с колоссальными промежутками времени. И когда говорится «естественное состояние», то это именно имеется в виду пребывание в таком всеобъемлющем глобальном состоянии. Таким образом вы практикуете в анава-йоге размышления.
Ну, с точки зрения учения, все йоги в принципе существуют одномоментно и чисто как бы нас, ну, это чисто субъективно как-то назвали, это юга, но это все-таки проявление определенных энергий осознавания, и есть только одно осознавание. Ну, и
Это опять же, с какой точки зрения рассматривать? Вы уточняете, с точки зрения Сришти-Дришти-Вада, Дришти-Сришти-Вада или с точки зрения Аджата-Вада? Вот мы, как бы, сторонники Анутара Тантры, разумеется, стремимся придерживаться теории Югапад-Сришти и Аджата-Вады как вершины. Главное их разделять и не смешивать.
И если, ну, как бы, не то, что там укорениться, а просто уже такая реализация, когда ты видишь, что все проявление энергии осознавания, то как вот, ну, я не пойму, происходит...
Как соотносить с относительным измерением, да?
Да, именно, ну, когда действительно у тебя такая реализация, что ты видишь все проявление энергии осознания. Я не говорю за себя, а просто...
Я уже хотел порадоваться.
Может, в смысле смотреть, все-таки сбивающих прав много, но именно... Как вот это вот...
Совмещать.
Да.
Ну, как бы, если вы читали наставления о воззрении и поведении, то воззрение мы придерживаемся Аджата-Вады как максимум и теории Югапад-Сришти как минимум, то есть принципа вообще нетворения Вселенной и принципа мгновенного творения Вселенной, где прошлое и будущее вместе с настоящим. А в поведении в относительном измерении мы придерживаемся классической теории вот юг, манвантары, пралай. То есть, пребывая во вневременном состоянии, все-таки, когда ты едешь в Нижний Новгород, ты смотришь расписание электричек на время, и у тебя все складывается. И примерно таким же образом, в утилитарном, прагматическом смысле, мы учитываем время, которое течет в данном кармическом ареале. А в субъективном смысле, в плане воззрения, мы, разумеется, придерживаемся самого высокого вневременного взгляда. И пытаемся именно интегрировать любые проявления времени с вневременным взглядом. Потому что данное описание, оно действительно только для данного, можно сказать, кармического домена. Какого-то небольшого спектра во Вселенной. Есть миры, в которых сейчас уже идет сатья-юга. Есть кармические видения, где завершилась два пара юга, начинается третья юга. Есть миры, где полным ходом идет разрушение Вселенной. Это как разные участки Вселенной, где время идет под разными углами друг к другу. Но в относительном измерении мы находимся, разумеется, в конкретном участке вот с таким именно временем. И когда мы пребываем во вневременном естественном состоянии, разумеется, мы поднимаемся выше всего этого. Именно об этом сказано в Шива-самхите. Такой йог не погибнет даже в пралае. То есть, по крайней мере, мы пытаемся быть в этом. И как бы совмещая воззрение и относительное поведение, мы имеем вот такое двоякое видение времени.
Ну, еще что же, если ты находишься в таком, ну, кармическом видении, ну, в принципе, ничего плохого, хоть, ну, говорят, что кали-йога плохая, но она просто такая, просто проявление энергии и чисто, как бы, плохого,
ну, там ничего нет. Этот практик писал с точки зрения ведической взгляда веда-чара, а мы должны смотреть на нее в чистом видении, то есть нашего толкования. Что значит эти плохие энергии? Это означает увеличение количества гневных шакти, яростных энергий, но с которыми множество людей не справляются. Разумеется, когда вы слышите учение, вы должны придерживаться воззрения высшего взгляда, то есть единый вкус, чистое видение. А в относительном... Ну, вот есть и такие оценки, конечно. То есть в относительном измерении, когда в Америке тайфун происходит, как бы люди его оценивают как очень скверное что-то. И мы, как бы, понимаем, что можно оценить его и так, и в воззрении мы его оцениваем как игру гневных божеств, а в относительном мы выражаем соболезнования, так ведь страдающим.
Ну, с точки зрения практика, это как бы возможность проверить свое осознавание даже в таких жестких энергиях и, ну, в смысле, избивающих.
Пока лучше не проверять таких.
Не, я имею в виду, что это практика.
Боюсь, трудновато будет удержать его. пока нам нужно, как бы, пока это осознавание, как бы, нянчить в более тепличных условиях. Поскольку гневные энергии, особенно глобального уровня, то, что могут интегрировать только боги или маха-ситхи. Это все равно, что кому-то взять штангу килограмм 100 и попытаться с ней созерцать, ходить. Ну, на 2 секунды вас хватит удержать присутствие, а потом... Oh.